Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Здесь в студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. У нас в гостях историк Алексей Крылов. Мы говорим про святых эпохи Петра Первого. И вот нас занесло в Сибири. Передаем привет нашим слушателям в Иркутске, Братске и других городах. О чем мы говорим? Смотрите, первые храмы в Сибири все-таки появились. Вот, например, Спасская церковь в Иркутске на территории, опять же, Острога, она появилась, по-моему, в 1670 году. Но эти первые церкви появились как бы не для местного населения, а для казаков, да, которые жили на территории Острога, получается так.
Совершенно верно. Для местных служивых людей. А вот первым массово обращать, как так говорили, инородцев, стал святитель Филофей. Он был очень необычным человеком, но достаточно просто сказать его биографии. Да? То есть он прибыл в 1702 году, он прибывает в Тобольск. Что он делает? Он основывает там... Откуда?
Да.
Он из Москвы, но до этого, как мы говорили, он был настоятелем Свенского монастыря. Он основывает там школу, причем славяно-латинскую, да, то есть такой вот, как святитель Дмитрий основал в Ростове, примерно такой же он основывает в Тобольске, да. Он строит там каменные здания, спрашивает специальное разрешение Петра на строительство каменных зданий в Тобольске. Он основывает там театр для школы, первый сибирский театр, хор создает. Он начинает первые миссии, прям первая миссия на Камчатку отправляется, в другие места. Он дальше... прилагает очень много усилий. Дальше он принимает решение принять схиму. В 1711 году он принимает схиму и посвящает себя миссионерским трудам. Он лично отправляется проповедовать христианство окрестным племенам. В это время, дальше, 1711-1715 год, в Сибирь приезжает другой святитель, Иоанн Тобольский. Он только 3 года проправил, ему было тяжело, там тяжелый климат, он скончался. Что получается? Он должны были прислать преемника, но в это время, говорите, как влияла отмена патриаршества. В церкви возникло много таких вот как бы неурядиц проблем, одна из которых была, например, вот задержки с постановкой архиереев. Например, вот в Сибирь нового архиерея не прислали. Некоторые другие епархии тоже долго были вдовствующие. То есть до этого был механизм действующий, сейчас возникли проблемы. Поэтому в Сибири возникла проблема. Архиерей скончался, нового нет. Что делать? Схимник Филофей вынужден выйти из схимы и стать схимитрополитом. Такое вот как бы
нарушение. Есть такое. Правда, да. Схимитрополит считается, что не может занимать кафедру.
Да, а ему пришлось занять, потому что нельзя. И вот на протяжении 5 лет он был схимитрополитом. Продолжает тоже проповедовать, заниматься делами. Конечно, в 1720 году, несмотря на возражение Петра I, он уходит уже на покой. Но это какой покой? Он уходит на покой и начинает путешествовать по Сибири, проповедуя местным племенам. Он был вообще первым митрополитом, который объехал не только Западную Сибирь, но и Восточную Сибирь. В чем это путешествие, понимаете, в начало 18 века, это там в Воске, это там дороги, ну, понимаете, какие дороги тогда, там никаких, собственно, дорог нет. То есть он
путешествовал. Сейчас там не особо.
Да, ну, понимаете, да. При нем в 3 раза увеличилось число церквей в Сибири, он построил первый каменный монастырь Троицкий в Тюмени. Причем он, ну, там, если вы почитаете, например, его житие, там такие эпизоды, он как-то, например, приплыл по реке к племени, которая переселилась за Урал еще во времена, знаете, такой святой Стефан Пермский еще в XIV веке проповедовал, вот часть коми-пермяков, которым проповедовал, приняла христианство, а некоторые упорные ушли за Урал. И вот к ним на этот раз, к их потомкам, прибыл святитель Филофей, он им проповедовал, и он, даже не помню, в этот случай или в другой, он встретился с тем, что там агрессивно люди встречали, да, они ее стреляли, даже прострелили ему рясу, он их, а он молился за них, и вот таким образом он обратил многих людей. То есть он положил начало вот тому, что местные народы переходили в христианство. Похоронен он был, кстати, напротив входа в собор, дабы входящие попирали его прах ногами. То есть вот такой смиренный человек.
Ну, кстати, это тоже достаточно распространенная вещь, да, что святые просили их похоронить именно у входа в храм, чтобы их прах попирали. Я, к сожалению, сейчас по памяти не могу прецедента привести, но вот они достаточно часто встречаются. Какой результат? Выдающийся абсолютно самоотверженный человек, очень масштабная деятельность. Чем Сибирь, там, допустим, середины XVIII века отличается от Сибири начала XVIII века? В плане вероисповедания, в плане культурном, в плане...
Ну, как я сказал, уже в три раза больше церквей, да? То есть это уже говорит о многом. Но у святителя Филофея были преемники. Если вы посмотрите на сибирских митрополитов XVIII века, большая часть из них – это канонизированные святые. То есть Сибирь – это было такое поле подвижничества. То есть там, по-моему, из их числа их было, там, скажем, человек 6, и из них, там, по-моему, двое не канонизированы. То есть как человек туда посылали, у него, если он честно подходил к делу, то это было такое вот поприще до обретения святости. Да? То есть это к концу столетия там уже были... было достаточное число христиан, там было достаточное число церквей, то есть это уже из такой вот, ну, языческой страны с бисеринками храмов, это уже стало, ну, какое-то подобие некой, по крайней мере, обращающейся в христианство страны, хотя, как вы знаете, это будет продолжаться и XIX век весь, да, собственно говоря, и сейчас тоже она продолжает обращаться часть.
Давайте отправимся на юг, потому что время нашей программы идет, а то, о чем мы с вами говорили перед началом передачи, какие-то совершенно удивительные события происходили на территории современной Румынии, это и почему-то живший там Иерусалимский патриарх, это и еще какие-то тоже непривычные для нашего современного церковного взгляда вещи. Давайте по порядку.
Ну... Тема православия в Румынии, она вообще очень интересна. Я думаю, что в ней интересно, это то, что о ней, я думаю, мало кто знает, за исключением каких-то упоминаний. Вот эти времена, 17 и начало 18 века, это такие славные века для румынской церкви. Но и века суровые. Почему? Ну, единого государства Румынии тогда не существовало. И он, собственно, возник вот только в середине XIX века, когда были объединены две части румынских земель, а третья присоединилась только вообще в начале XX века. Это княжество Молдавия северная, Валахия южная и земли Трансильвании. Это земли, которые такое венгерское княжество, в котором очень много румынского православного населения. И вот судьбы этих трех земель, они складывались, Молдавия и Валахия, может быть, схожи, а Трансильвания немного по-другому. Они находились в общем культурном пространстве, с одной стороны, как бы на перекрестке разных миров. С юга это Османская империя с ее христианами, там, с греками, болгарами, с ее древней культурой. С севера это русский мир. Да, там с киевскими школами, с Москвой, с московским патриархом, а с запада это Венгрия, это Австрия и вот это влияние. И на этом перекрестке возникало очень много коллизий, которые очень могут быть интересны. Ну, например, языком образованных людей в это время в Молдавии и Валахии был церковно-славянский язык. На нем писали, на нем говорили. И это было еще со средних веков. То есть, вот как в средние века в Европе латынь, а в Молдавии и Валахии это церковно-славянский. И в это время также возникает такой феномен, который румынский историк Йорга назвал Византия после Византии. Бизанса про Бизанса. Почему? С одной стороны, эти территории, они входили в культурное пространство, вот так сказать, средиземноморское, православное. С другой стороны, они не были непосредственно подчинены османским правителям, Османской империи. И там была относительная свобода, там были свои правители, господари Молдавии, Валахии. И там возникала возможность создать какое-то православное государство. И в это время, там, в 17 веке, строятся соборы, там развивается культура. Эти господари пытаются подражать византийским императорам. И там приобретают владения иерархии православных церквей Востока. Вот почему, например, очень часто бывало так, что Например, вот слышим мы иерусалимский патриарх Досифей II, Натара, ну, славный деятель этого времени, там, помогал русскому государству, был главным советником по восточным делам, защищал всех православных, очень важный человек. Думаем, иерусалимский патриарх, сидит он в Иерусалиме, гроба Господня, и оттуда помогает. Нет, жил он в Молдавии. Почему? Потому что там были земельные владения, пожалованные как раз господарями Иерусалимскому патриарху, там была относительная свобода, и там он жил и мог заниматься православным посвящением, он мог способствовать печати, например, развитию книг какого-то издания и так далее. И там в это время, вот в этих вот землях молдавских, валашских, было много...
А как он, простите, управлял церковью своей? Находясь там.
А церковь у него была не очень большая, поэтому он, у него был какой-то наместник, с которым он как бы сносился, он его мог навещать. Но поскольку Иерусалимская церковь в это время достаточно скромная по своим объемам, да, то есть она сводится к нескольким общинам, то вот он мог туда прибывать с пастырским визитом и убывать, в общем-то, туда, в Молдавию. Это было достаточно распространено. Также могли, например, как говорят, Александрийский патриарх. Это вовсе не значит, что он постоянно находится в Александрии. Он может в это время находиться, например, жить в Константинополе, да, или в Молдавии.
А в Константинополе они все периодически жили?
Ну да, но это вообще такое время очень бурной жизни для восточных церквей, особенно там для Константинополя. Ну, но это тема для отдельного разговора.
Это как-то связано с прусским походом, с тем, что все бежали в Россию.
Естественно. А вот эти земли... Они очень близко находились рядом с русскими землями. Ну, давайте, чтобы по персоналиям конкретно, чтобы было понятно. Вот, чтобы, понимаете, вот если мы познакомимся с этими людьми, мы можем понять, как они жили.
Давайте.
Ну, например, Савва Бранкович, митрополит трансильванский, священномученик. Он из сербского рода, древнего, осевшего в пределах Венгрии. Он получил образование, странствовал по Венгрии, по Балканам, но остался в Валахии, где стал священником и монахом. Потом принял монашество, да, стал митрополитом Трансильвании. Там есть такой город Альба-Юлия. Вот он стал там митрополитом. Он поддерживал православие, выступал против кальвинизма, а правители Трансильванского княжества были кальвинистами, то есть протестантами. И против османского владычества тоже выступал. Князю Трансильвании этого не нравилось, он его даже смещал на год. И вот этот вот святой Савва Бранкович, он ездил в Россию за помощью, за поддержкой, потом возвращался. Укреплял у себя благодаря этому православную жизнь. Вот, может быть, кто-то из вас и слушателей знает, что такое Мармуреш.
Нет, боже, кто-нибудь из ведущих знает?
Да, вы из ведущих.
Лиза, наверное.
Нет.
Да.
А кто... Знал, но забыл.
Да, а место интересное. Вот кто-то в Румынии есть такие очень красивые, необычные храмы, высокие, деревянные.
Да, и не только в Румынии.
Да,
кстати, в Словакии есть.
Да-да-да, вот. Эта местность Мармуреш, она разделена между Словакией, Румынией и Закарпатьем. Раньше она входила в состав вот этой самой Трансильвании. Так вот, эти храмы православные. И они деревянные. Почему? Потому что трансильванские правители и позднее австрийские, они запрещали православным строить каменные храмы. Они тогда стали строить красивые деревянные храмы. Именно в это время, в конце 17 века. То есть вот эта вся красота, они такие готические храмы, но они православные. Вот такие вот.
А я, кстати, там была в свое время, даже не знала, что они православные, обходила их большими кругами, и потом уже, приехав в Киев, прочитала про них и поняла, что это были православные храмы, да. Можно было в них сходить.
Мы часто не представляем себе все разнообразие православия в мире. То есть, когда Трансильвания там какая-то, Закарпатье, а там своя православная культура, причем это люди, которые сопротивлялись давлению, да, они выстояли. Да.
Там вот, в православных, вернее, в селах Закарпатья, то, что я видел, по крайней мере, там часто бывают по 4 храма.
Ты про русинов говоришь сейчас.
Нет, это не только русинов, это в разных частях Закарпатья. Там православные храмы, католические отдельно, греко-католические. Ну, 3 как минимум.
Ну, вот это такое, это уже как бы переходит из того, что мы знаем, как там Западная Украина, да, это переходит уже вот в это, вот, то, что сейчас вот Румыния, хотя исторически вот такой регион Мармуреш. И вот святитель Савва Бранкович, почему он священный исповедник, да? Потому что, в конце концов, его деятельность не понравилась правителям Трансильвании, они его оклеветали, посадили в тюрьму, сидел он там 3 года, когда обстановка изменилась, там из-за поражения турок под Веной его выпустили, но он был уже измучен и скончался. Или вот, например...
Это какой год?
Это 1683 год. Или, например, известный в Молдавии человек, святитель Досифей Барила, известный там как митрополит Досавтеев, в честь него улицу называют. Он учился во Львовской школе, вообще был тесно связан с вот этой вот киевской митрополией. Прибыл к себе в Молдавию, возобновил там культуру книгопечатания, для чего получил оборудование и бумагу из России, то есть пользовался всяческой поддержкой Москвы. Москва вообще всех поддерживала в это время. То есть все восточные иерархи и киевские, начиная, в общем, от Киева и заканчивая Иерусалимом, все едут в Москву, все просят, помогите нам. Москва всем помогает. Поддерживал связи, выступал, кстати, за вхождение Молдавии в состав России, понятно почему, да, потому что издавал многочисленные издания, переводы на молдаважском языке, вот, но был вынужден уехать в украинские земли, которые тогда находились под властью Польши. Оставил после него другой святитель, священномученик Феодосий Братский. Тоже монах, тоже, значит, там, стал митрополитом. Но он выступил против господаря Дмитрашку Кантакузина, который окружил себя наемными татарами и с их помощью собирал налоги. Господарю это не понравилось, вот тот его отправил в монастырь, заточил. Вот когда упоминавшийся до этого митрополит Досифей приезжал обратно в Молдавию, он его вызволил и стал святой Феодосий, настоятелем Братского монастыря, еще одного молдавского монастыря. Он был настоятелем, пока татары не совершили набег, не разорили монастырь, его не замучили. Вот так, такие истории, кстати, в других местах очень характерные, что живут-живут люди, потом приходят какие-то вот такие бандиты или люди, которые живут тем, что совершают набеги, взяли, разорили монастырь, умучили и убили.
Мне кажется, это, к сожалению, обычная история для таких регионов узловых, да, вот как тот, о котором мы говорим, где бесконечно пересматриваются границы, идет передел земель, плюс на это Османская империя влияет, еще куча больших геополитических интересов здесь задействована. А в итоге люди до сих пор, живя на этих землях, вот я столкнулась с тем, там, например, что ты приходишь, хочешь спросить, как куда-то пройти в какую-то деревню, а тебе на всякий случай не отвечают, потому что неизвестно зачем.
Молча игнорируют?
Ну, уходят от вопроса, начинают измерять время расстоянием, расстояние временем, и как-то переходить на абстракции, но на всякий случай не говорят, потому что вот эти крестьяне, жители деревень, много столетий привыкли к тому, что если пришел чужестранец к тебе, то неизвестно, зачем он пришел. Возможно, он пришел тебя захватывать.
Мне у русинов тоже не ответили. Поигрывали вилами, смотрели странно и молчали.
Вот-вот-вот-вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что историк Алексей Крылов, кандидат наук, доцент кафедры истории Московского государственного технического университета, в гостях у «Светлого радио». А что случилось с этой малой Византией в итоге? Ведь сейчас-то ее нет.
Ну, определенное потрясение она испытала после прусского похода. Прусский поход, вообще знаменитый прусский поход Петра I, он основывался на том, что Петр I решил не ждать, когда османы придут, он решил совершить, как сказать, контрнаступление, опираясь на предполагаемую поддержку этих господарей и ожидая, что они ему помогут. Но, в общем, помощи там из-за ряда причин ему, помощи той, которую, надеялся, он не получил, а там встретил определенные проблемы, в результате войско его было окружено на Прути, и ему он был вынужден подписать мир.
Это и отказаться от,
да, 1711 год. И отказаться от своих вот, амбиций в этом направлении на долгое время, что весьма разочаровало на Востоке людей, которые долго ждали этого. Но правление вот, в Византии, вот такой, так сказать, расцвет, может, несколько закончился. Ну, например, вот, кстати, раз уж упомянули прусский поход, вот там был Дмитрий Бессараб, по-моему, это господарь, который как раз должен был поддержать Петра во время прусского похода, но он открыто не решился, валашский, потому что он боялся, что, в общем-то, его османы просто раздавят в случае неудачи. Но он святой православной церкви, потому что он всю жизнь лавировал, а в 1716 году османы все-таки его на всякий случай арестовали и предложили выбор ему и сыновьям: либо переходишь в ислам, либо тебя жестоко казнят. Он выбрал православную веру сохранить, его жестоко казнили. Вот так умучили. Но когда закончилась Византия после Византии? Еще 18 век она сохранялась, хотя это не такие, в общем-то, нет такого, наверное, процветания. А перелом происходит после, в 19 веке, когда греческие правители этих княжеств, там правили, в общем-то, представители знатных греков, в 18 веке там правят уже, если до этого более-менее местные фамилии, то в 18 веке это правление греков-фонариотов, выходцев из Константинополя, которых туда сажают османские султаны. А потом происходит греческое восстание 1621 года. И
от этого вы все-таки напомните, где оно произошло.
Оно происходит в 1621 год, происходит восстание, греческая, так сказать, революция, и греки начинают, пытаются освободиться от власти турок. Если до этого греки были подчиненные, но все-таки частью Османской империи, и османы их терпели, и даже они занимали целый ряд высоких постов, пусть не самых высоких, но высоких. А тут они как бы, существовала некая договоренность. А здесь она была нарушена. Греки попытались освободиться от власти, и турки на это ответили жесточайшим террором, и который пришелся в том числе вот по этим вот фонариотам. В частности, они были, конечно, лишены права занимать посты этих вот господарей Молдавии и Валахии. И там вот это вот уже процветание уходит, и там 19 век, это уже время такого начала румынского национализма, там уже нет вот этих попыток возродить маленькую Византию в румынских княжествах, которые существовали до этого. Но это такая вот отдельная трагическая история греческого восстания, которое все-таки, хотя оно и было такое, с одной стороны, успешным, с другой стороны, оно завершилось созданием очень небольшого греческого государства, а значительная часть земель осталась под турецкой властью, но прежней достаточно широкой терпимости турок уже не было. Но это уже 19 век, это уже другое время.
Но румынская церковь до начала 20 века находилась под управлением Константинопольского патриархата, если я правильно помню историю. Независимость она получила. Патриархат сам учрежден только в начале 20-х годов уже 20 века, а автокефалию она, кажется, получила чуть-чуть раньше.
История румынской церкви в 19 веке – это отдельная история. Она связана с процессом возникновения вообще Румынии как государства. Вот мы сейчас вам говорим румынский, Румынии и так далее. Но понятие Румынии, вот, целостное, оно появилось только в 19 веке, когда...
В 1885 году.
Да, объединили государства, и возникла идея вообще вот как бы национального строительства. Там были очень серьезные идеи в таком, так сказать, реформы церковной государства, очень страдали православные от этого, да, что им навязывались такие государственные реформы очень большие, которые таких, так сказать, даже в протестантском духе. Но это совсем такая уже другая эпоха, связанная уже с другими событиями, потому что она возникает там, в 19 веке там, с одной стороны, будет влияние России очень большое, с другой стороны, влияние Австрии, Франции, то есть там оно уже будет на перекрестке других влияний, и румынская церковь будет вот в этом уже водовороте находиться. А в то время, когда мы рассматриваем, она тоже находится на перекрестке влияния, но это другая эпоха, и там, в общем-то, другое время. Но вот интересный такой тоже святой есть, сейчас мы говорим о святых, тоже малоизвестный, он почитается и румынской церковью, и болгарской. И это Димитрий Басарбовский. Вот он жил в селе Басарбов на реке Русинский Лом. Это в Болгарии. Ну, вот в эти смутные времена он жил в селе, и он ушел, жил отшельником на берегу реки. По одной версии отшельником.
Это преподобный.
Да. Угу. По другой версии, он ушел в скальный монастырь Басарбовский, там жил. Есть три версии его жития, разными людьми сообщающимися. Одна из них такая очень народная, поэтичная, что он был пастухом и так любил животных, и что он даже когда подвязался, что он однажды случайно разорил птичье гнездо и так по этому поводу переживал, что потом 3 года ходил по камням голыми ногами, потому что вот чтобы, так сказать, понести наказание за то, что он птичье гнездо разорил.
Случайно.
Да, случайно. Вот так такое вот, ну, неизвестно, насколько это правда, но вот, чтобы подчеркнуть такую вот сострадательность этого человека. Вот он смог уйти в пещеру и жить там, прожить спокойную жизнь в отшельничестве. Вот примерно так же была еще вот сербский святой, такой Стефан Пиперский. Вот у него была какая жизнь? Он был, родился в Сербии, но он хотел жить в монастыре, но ему не получалось жить, его все время турки преследовали, то там не получилось жить, то там. Тогда он ушел в Черногорию. Черногория – это была такая территория, которая…
Вечной свободы.
Да, вечной свободы. Там она была никому не подвластна, и жили независимо от турок. Он пришел на территорию такого племени пиперов. Ну, черногорские племена – это такие, как… объединения, это не племена, в смысле, как что из древности остались, но это вот такие вот объединения родственные. И вот он там основал пещерный монастырь во имя Рождества Божьей Матери, и там уже спокойно подвязался, потому что турки к черногорцам часто, по крайней мере, не приходили. И вот он там подвязался, скончался в 1697 году, и его нетленные мощи посчитаются как одна из святынь этой страны. Так что были люди, которые могли и вот так вот жизнь прожить. Спокойно. Вот. А если мы, например, пойдем на. Хотя это тоже, если человек ушел в пустыню, это тоже тогда не гарантировало, что у него будет жизнь спокойной. Вот если мы, например, переместимся тоже на юг, но раз на Кавказ, то мы увидим там, вот есть там известный такой Давид Гориджийский монастырь. В Грузии.
Mm-hmm. Да, да, да.
И он очень известный, основан в средние века, и там тоже есть святые, которые в это время пострадали. Это преподобный Шур.
Пещерный монастырь,
да, кстати. Пещерный монастырь, древний, славный, находится вот в горах.
Он прямо по нему проходит, прямо по монастырю граница Грузии и Азербайджана сейчас.
Да-да-да, он такой вот очень славный монастырь, вот такой вот из славных монастырей кавказского православия. Mm-hmm. И вот там жили иноки, жили спокойно, пустыня, да, и вот как-то вот они ушли обедать, да. А тут налетела банда лезгинов ограбить монастырь. Монастырь богатый, что-то можно там найти. И вот иноки пострадали, они их стали мучить, убивать, требовать, чтобы сказали, где богатство. И так пострадали преподобные мученики Шиу, Новый, Давид, Гавриил и Павел. Вот мученики того времени... которые пострадали. Наконец, есть еще один святой, который связывает Кавказ православный и Румынию православную, чтобы завершить. Это святитель Анфим Иверский, священномученик. У него история достойна художественного фильма, и он снят про него художественный фильм в начале 2000-х годов, снят в Грузии, потому что человек крайне необычный. Это молодой человек, который стал вот был такой очень образованный, молодой, отправился вместе с грузинским посольством в Москву, но на обратном пути на них напали дагестанские бандиты и обратили его в рабство. И потом продали в Константинополь, где его встретил как раз вот тот самый упоминавшийся иерусалимский патриарх Досифей Натара. Он его выкупил и увез в Молдавию, где он стал его сотрудником. Он ему потом помогал всячески, и потом он его рукоположил в молдавские митрополиты. И вот в начале 18 века он стал одним из просветителей Молдавалахии. Он занимался книгопечатанием, проповедью, изданием текстов различных. И он бы этим, конечно, много занимался, но его обвинили, по-моему, да, в том, что он... Там как раз началась очередная война турок с австрийцами, и поэтому обвинили в том, что он пытается, значит, агент Австрии, пытается перевести эту страну под власть Австрии, поэтому его оклеветали, ослепили и отправили в ссылку. Ну, до ссылки он не дошел, потому что охрана его просто убила и утопила. Вот такая судьба, это священномученик почитается в грузинской церкви.
А только у меня возник вопрос, почему его домой не отпустили, когда выкупили?
А зачем ему домой, собственно говоря? Его же кто выкупил? Он выкупил патриарх Иерусалимский Досифей. Он говорит, давай я тебя выкуплю, а ты будешь мне помогать. Он говорит, давай.
Еще и в Константинополь
поедешь. Да, он в Константинополе был в Иверии, как бы его да. При пределе, да, при хорошем человеке, как сказать, при... Потому что, понимаете, тогда же как бы судьба у человека, она может быть, ну, очень разной, и Вот он домой приезжает, а если там дома уже кто-то, он сколько он не был, там 20 лет, например, ну, да. дома. А ему говорят, поезжай со мной, вот у тебя будет стол, кром, дом, дело, работа. И вот чем еще отличается церковная история того времени? Вот мы сейчас говорим о святых, вот у них, у многих судьбы очень разнообразные, они очень много путешествуют, ездят, в разные коллизии попадают. Время было очень бурное, интересное, и святые этого времени, у них тоже судьбы очень бурные, интересные. То есть, видите, вот как люди путешествуют, встречаются, да, с кем-то сталкиваются, но при этом достигают святости.
Вот так мы немного необычно взглянули на историю XVIII века, в том числе на историю земель близких к нам, и наших земель. Спасибо большое Алексею Крылову, который был с нами, историк, кандидат наук, сотрудник Центра истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и доцент кафедры истории Московского государственного технического университета имени Баумана. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».